говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шарогадский. Добрый день. С новостями часа Валентин Барышник.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоотмастическим синдромом в Москву. В Челябинске новый приговор по делу об избиении солдат. В Москве завершились переговоры по ядерной программе Ирана. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. Замминистра здравоохранения Заур Мусаев заявил, что 10 больных срочно нуждаются в помощи квалифицированных московских специалистов. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов, вернувшихся после лечения в Ставропольском крае, резко ухудшилось. Официальный диагноз псевдоастматический синдром был поставлен 87 жителям Шелковского района, в основном школьникам. По мнению некоторых врачей, массовое заболевание вызвано отравлением. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Челябинский военный суд рассмотрел второе уголовное дело о дедовщине в танковом училище. Суд приговорил рядового Алексея Шишко к году службы в дисциплинарной воинской части. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Потерпевшими оказались сразу четверо военнослужащих, старшие и младшие сержанты и двое рядовых. Все они призывались позже Шишко и считались молодыми. Как установило следствие, Алексей Шишко накрывал их подушкой и бил по лицу. Также он избивал служивцев, заставляя их отжиматься. Все это произошло 4 января 2016 года. В отличие от вчерашнего весьма открытого заседания, сегодняшний суд стал для журналистов самым настоящим испытанием на профессионализм. Сначала из зала попросили удалиться фотографов и операторов, а когда судья объявил перерыв и журналисты попробовали взять комментарии у потерпевших и подсудимого, всех их сотрудники прокуратуры завели в свое помещение в этом же здании, а прессу туда не пустили. Во время очень короткой беседы один из потерпевших успел сказать, что зла на Шишко не держит, вина в инциденте обоюдная. В общем, все примерно так же, как и на вчерашнем заседании, когда потерпевший объявил подсудимого, сломавшего ему нос, своим лучшим другом. Итак, суд принял решение направить обвиняемого на один год в дисциплинарный батальон. Если этот год рядовой прослужит хорошо, ему не придется возвращаться в Челябинскую часть для продолжения службы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве завершились двухдневные российско-иранские консультации по ядерной программе Ирана. Руководитель иранской делегации Али Хасини Таш заявил, что не исключает возможности создания в России совместного предприятия по обогащению урана для нужд атомной энергетики Ирана. Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил.
Употреблять термины типа «провал», «неуспех», «неудача» я бы поостерегся до того момента, когда эти переговоры действительно завершатся.
Переговоры продолжатся 23 февраля в Тегеране. Их проведет глава Росатома Сергей Кириенко.
Россия делает все для того, чтобы предоставить возможности выхода из сложившейся ситуации мирным, конструктивным путем, в котором, с одной стороны, Иран сохранил бы свое право на развитие мирной атомной энергии, а мировое сообщество было бы гарантировано, что режим нераспространения не будет нарушен.
Сообщил глава Росатома.
Радио «Свобода». Новости.
В Красном море найден черный ящик затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе в начале февраля погибли свыше 1000 человек. В Воронеже около 1000 работников экскаваторного завода блокировали вход на предприятие, требуя выплаты долгов по зарплате. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Жеребятьева.
С утра 21 февраля сотрудники одного из крупнейших предприятий Воронежа не пропускают на предприятие внешнего управляющего Юрия Тарасова. Конфликт между собственником и коллективом предприятия с одной стороны и внешним управляющим с другой начался осенью прошлого года, когда внешний управляющий прекратил выплату зарплаты. К началу февраля нынешнего года долг по зарплате на предприятии составил около 30 миллионов рублей. Рабочие, а также собственник предприятия обвиняют внешнего управляющего Юрия Тарасова в стремлении захватить предприятие с целью дальнейшей его распродажи по частям. Собственник Москва. московский бизнесмен Вячеслав Грузинов, он же председатель совета директоров экскаваторного завода, заявил, что за 5 месяцев внешнего управления, которое ввел в сентябре прошлого года арбитражный суд, объем производства на предприятии сократился в 4 раза. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В Москве активисты национал-большевистской партии провели акцию с требованием отставки министра обороны России Сергея Иванова и отмены всеобщей воинской повинности. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, 10 человек приковали себя наручниками к ограде приемной Министерства обороны. Президент Латвии, находящийся с визитом в Израиле, принесла извинения за геноцид евреев на территории ее страны во время Второй мировой войны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
О Холокосте Вайра Вики Фрейберга говорила дважды. На встрече с президентом Израиля Моше Кацавом и во время посещения музея Яд Вашем. С чувством горечи и сожаления президент признала, что во время Второй мировой войны в Латвии были люди, которые вместе с нацистами участвовали в истреблении еврейского населения. «Мы искренне сожалеем в связи с участием Латвии в ужасах Холокоста», сказала Вайра Вики Фрейберга, добавив, что тема трагедии еврейского народа входит в программу обучения в латвийских школах. Напомню, что в годы гитлеровской оккупации руками нацистских пособников в Латвии было уничтожено около 300 тысяч евреев, свозимых сюда со всей Европы, в том числе и 80-тысячная еврейская община Латвии. Президент Латвии осудила также позицию палестинской группировки «Хамас» по отношению к Израилю и признала опасность ядерных амбиций Ирана. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Первый из 4 комплектов олимпийских наград вторника был разыгран биатлонистами в эстафетной гонке. Тройку призеров составили сборные Германии, России и Франции. Таким образом, немецкие олимпийцы завоевали 8-ю золотую медаль Турина. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоастматическим синдромом в Москву. В Челябинске новый приговор по делу об избиении солдат. В Москве завершились переговоры по ядерной программе Ирана. В Воронеже прошла акция протеста на экскаваторном заводе.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Британский ученый приговорен к 3 годам тюрьмы за публичное отрицание Холокоста. В Германии для создания карантинных зон в связи с распространением птичьего гриппа привлечены части Бундесвера. Продолжаются споры вокруг строительства 2-й сцены Мариинского театра в Петербурге. Эти и другие темы в очередном 2-м часе нашей программы. Австрийский суд вынес решение приговорить британского историка Дэвида Ирвинга к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Приговор вызвал неоднозначную реакцию даже среди убежденных противников ревизионистских взглядов Ирвинга на историю нацизма. Австрийские власти ссылаются на существование специального закона, в соответствии с которым и был вынесен приговор. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Историк, скандально известный тем, что он отрицал массовое уничтожение евреев нацистами, и близкий крайне правым организациям в Европе и Америке, был арестован в Австрии в ноябре прошлого года. Основанием для ареста послужили его выступления в этой стране и интервью, данное местной газете 17 лет назад. В них он назвал Освенцим сказкой. По австрийскому закону человек, отрицающий Холокост, подлежит уголовному преследованию. Подобные законы существуют и в ряде других стран, например, в Германии, Франции, Польше, Литве, Израиле. Накануне суда Ирвинг заявил, что процесс над ним является нарушением принципов демократического общества.
Конечно, это вопрос свободы слова. На самом деле вы не можете доверять немецким историкам. Вы не можете доверять австрийским историкам, если они пишут историю под диктовку этого закона.
На суде Ирвинг сказал, что пересмотрел свои взгляды и теперь не отрицает существование газовых камер и того, что Гитлер знал о программе уничтожения европейских евреев. Насколько это признание помогло ему на суде и подробнее о ходе самого суда, наш корреспондент в Австрии Дмитрий Атлас.
Прокурор Михаил Клакль назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением – доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Элмар Кресмах заявил, что обжалует постановление суда. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Научная карьера Дэвида Ирвинга столь же противоречива, как и его книги. Он родился в 1938 году в семье военного моряка, сражавшегося в Первую мировую с немцами. Ирвинг несколько лет изучал физику в Лондонском университете, но, не закончив курса, уехал в Германию, где некоторое время работал на сталелитейном заводе. По возвращении на родину он напечатал первую свою книгу «Уничтожение Дрездена», в которой назвал массированные бомбардировки этого города в 1945 году самым худшим массовым убийством в европейской истории. Это исследование, как и несколько последующих, стали бестселлерами. Однако на автора в 1968 году подали в суд за клевету на действия британских моряков, охранявших печально известный морской конвой PQ-17. Ирвинг проиграл этот суд. Самая известная книга историка «Война Гитлера», написанная в 1977 году, вызвала бурный общественный резонанс. Историку был запрещен въезд в Германию, Австралию и Канаду. В 2000 году состоялся новый суд по иску уже самого Дэвида Ирвинга. Он обвинил в клевете американского историка Дебору Липстад, которая в своем исследовании назвала его отрицателем Холокоста. Ирвинг проиграл это дело и был вынужден выплатить денежную компенсацию в 3 миллиона фунтов, разорившую его. О том, как в Великобритании восприняли приговор Дэвиду Ирвингу и как в стране относятся ко взглядам этого историка, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына беседовала с дипломатическим редактором газеты «Таймс» Майклом Биннином.
Господин Биннин, суд над Дэвидом Ирвингом породил в Великобритании дискуссию об исторической правде и свободе слова. Был ли суд над ним своего рода актом борьбы с рецидивом фашизма, или же он решал проблемы свободы слова?
В какой-то мере этот суд занимался и тем, и другим. Конечно, там решался вопрос, должны ли неприемлемые мнения наказываться, или же следует допустить существование открытого состязания между правдой и ложью. Большинство людей полагает, что Австрия и Германия – это особый случай. В этих странах особенно жестко преследуют по закону отрицание Холокоста, и это вызвано особенностями истории этих государств, трудностями, возникающими при осознании и осуждении ими своей истории. Мнения о том, насколько разумно наказывать Ирвинга за его высказывания, разделились. Спорят, в частности, о том, превратит ли его приговор в героя или мученика.
В Британии нет закона, наказывающего за отрицание Холокоста, так что Ирвинг был на родине в безопасности. Почему, на ваш взгляд, в Англии не был принят такой закон, в то время как в 10 европейских странах такой закон действует?
В таком законе нет нужды. В Британии найдется очень немного людей, отрицающих Холокост. Но даже если бы они его отрицали, это не оказало бы никакого влияния ни на политику правительства, ни на общественное мнение. В Англии на таких людей посмотрели бы как на полнейших идиотов.
Как бы вы оценили личность Дэвида Ирвинга?
Этого человека обуревает навязчивая идея. Он историк, хорошо знающий германскую историю. Однако ему следовало бы знать ее лучше. У него было немало возможностей познакомиться с историческими свидетельствами и документами. Он давно изучает историю Третьего Рейха, но преднамеренно отрицает существование Холокоста. Это отрицание покоится не на научных исторических фактах, а на его эмоциях и предрассудках. Он попросту пытается обелить Третий Рейх, замолчать его наиболее жестокие преступления. Впрочем, все они были бесчеловечны, и тем самым переписать историю. И все это лишь потому, что он испытывает личную симпатию к главарям нацистов.
Дэвид Ирвинг – британский подданный. Признает ли британское правительство правомерность этого суда и приговора, вынесенного в Австрии?
Несомненно, Великобритания, как и Австрия, член Европейского Союза. Мы признаем законы Австрии, ее полный суверенитет и ее право судить любого человека по своим законам. В Австрии давно действует закон, карающий за отрицание Холокоста, и он широко применяется. Только в 2004 году по нему было вынесено 700 приговоров. Так что это отнюдь не мертвый закон. Не думаю, что Великобритания будет обеспокоена тем, что случилось с Дэвидом Ирвингом.
Говорил дипломатический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Среди других откликов на приговор Дэвиду Ирвингу приведу слова одного из руководителей центра Визенталя, раввина Абрахама Купера. Приговор подтвердил, что Дэвид Ирвинг – фанатик и антисемит, который, к тому же, вполне солидарен с отрицанием Холокоста иранским режимом. Конец цитаты. А Дебора Липстад, та самая, с которой Ирвинг судился, сказала, что не приветствует победу цензуры и не верит в победу справедливости посредством цензуры. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Московское время 17:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась в Грозном с руководством Чечни. Челябинский военный суд приговорил двух рядовых к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Один из них получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. В Воронеже около 1000 сотрудников экскаваторного завода заблокировали вход на предприятие, требуя выплаты долгов по заработной плате. Визит премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели в Москву перенесен на неопределенный срок по инициативе российской страны. В Багдаде взорвана бомба на пути следования министерского кортежа. Министр по проблемам миграции получила ранение. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам. Это «Американский час» с Александром Геннисом. Среди тем сегодняшнего выпуска. В рубрике «Кинообозрение. Гейши и самураи в западных фильмах». Интервью. Гость «Американского часа» сегодня — это поэты-авангардисты Леонид Дрознер и Игорь Сатановский. Рецензия. Джозеф Смит, Ричарда Бушмена. Биография основателя Мормонской церкви. И вы узнаете также о новостях Нью-Йоркского фестиваля мировой музыки. Напомню, «Американский час поверх барьеров» в нашем эфире сегодня в 21:00 по московскому времени. Повтор в среду в 14:00. Ведущий Александр Геннис. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в печати Грузии. Его подготовил наш тбилисский корреспондент Юрий Вачнадзе.
Газета «Резонанс». Бессмысленные встречи. Последние переговоры грузинских и российских парламентариев в Тбилиси закончились безрезультатно, заявляет издание. Практически по всем рассмотренным вопросам позиции сторон радикально отличались друг от друга. Единственное, о чем удалось договориться, это необходимость дальнейших встреч. Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Гиви Таргамадзе заявил, что Российская Дума полна политиками-клоунами. По мнению председателя комитета по внешним сношениям КТ Габашвили, целью визита в Тбилиси депутатов Российской Думы было оказать давление на грузинский парламент при принятии последними решения о судьбе российских миротворцев, пишет издание «Резонанс».
Газета «Вечерний Тбилиси». Грузия готова вывести свой контингент. Мы готовы отказаться от присутствия грузинского миротворческого контингента в зоне конфликта в Схинвальском регионе, цитирует издание слова спикера парламента Нино Буджанадзе. Для нас самое главное, чтобы в этой зоне находилась нейтральная миротворческая миссия, которая будет реально заниматься не замораживанием конфликта, а его урегулированием. Российская страна защищает в Южной Осетии своих граждан и поэтому является реальной страной в конфликте, сказала Буджанадзе.
Еженедельник «Джорджиан Таймс» под заголовком «Грузинские власти часто предпринимают некорректные шаги» публикует эксклюзивное интервью с послом России в Грузии Владимиром Чхиквишвили. Пребывание российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта подкреплено соответствующими соглашениями. Нынешние действия грузинских властей создают ощущение непродуманности в отношении дальнейшего развития событий. Ситуация накаляется с каждым днем. У Грузии есть полное право принимать собственные решения, однако я надеюсь, что власти еще раз хорошенько их продумают. Грузинская сторона всегда делала некорректные заявления, российская же, наоборот, стремилась не обострять ситуацию, утверждает посол России в Тбилиси на страницах «Джорджиан Таймс».
Газета «Новое поколение» Багапш угрожает. В ежегодном выступлении перед парламентом Абхазии лидер республики Сергей Багапш заявил, что снятие действующих против региона санкций и выход региона из изоляции способствовали бы урегулированию грузино-абхазского конфликта, пишет издание. Касаясь вопроса о выводе российских миротворцев из зоны конфликта, Багапш отметил, что при отсутствии гарантии невозобновления военных действий и в условиях постоянных угроз со стороны Грузии, абхазская армия становится главным фактором обеспечения неприкосновенности внешних границ республики, цитирует газета «Новое поколение».
Еженедельник «Хроника». Нельзя производить политические расчеты лишь на ближайшие 5 дней. Надо быть дипломатами и говорить языком правовых норм, а не обмениваться агрессивными репликами. Если при рассмотрении вопроса о выводе российских миротворцев мы не будем действовать в соответствии с определенными процедурами, то этим лишь укрепим позицию российской стороны. Она будет утверждать, что грузины – дикий народ, не имеющий представления о международном праве, призывает издание. Москва и сейчас признает, что в Цхинвале сохраняется тяжелая во всех отношениях ситуация, но в случае ухода миротворцев она станет еще хуже, заключает еженедельник «Хроника».
Издание «Эхо» ОБСЕ призывает правительство Грузии к осторожности в отношениях с миротворцами. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Бельгии Карл де Гюфт, призвал правительство Грузии дать продуманный ответ на постановление грузинского парламента от 15 февраля о российских миротворческих силах в зоне конфликта в Южной Осетии и провести переговоры с российской стороной на высшем уровне, напоминает газета «Эхо».
Это был обзор публикаций в печати Грузии, подготовленный нашим тбилисским корреспондентом Юрием Бачнадзе. Московское время 17:21. Вы слушаете радио «Свобода». На Ставрополье местные власти подтвердили, что причиной массового падежа домашней птицы мог быть вирус птичьего гриппа. Не исключается также, что эта модификация вируса опасная для человека. С подробностями наш корреспондент Лада Леденева.
В ветеринарном управлении Ставропольского края не исключают, что причиной массовой гибели домашней птицы на Ставрополье мог стать птичий грипп. Предварительные лабораторные исследования выявили у погибших птиц геном вируса птичьего гриппа. В материале обнаружена белковая структура вируса, относящегося к типу H5. Этот вирус не так опасен, как H5N1, сообщил журналистам начальник краевого ветуправления Виктор Парахин. Вместе с тем специалисты Пятигорской ветлаборатории не подтвердили наличие вируса птичьего гриппа в исследованных биоматериалах. Как рассказал заместитель начальника Ставропольского управления Россельхознадзора Дмитрий Шкляров, сейчас биопробы отправлены на исследование в вирусологические лаборатории Москвы и Владимира. Окончательные результаты анализов будут готовы как минимум через сутки. Он также опроверг информацию Южного регионального центра МЧС об обнаружении в биопробах вируса псевдочумы.
Нашли в крови следы генетического материала идентичны возбудителю гриппа птиц. Понимаете, в чем разница? Сам вирус еще пока ищет. Это значит, что нашли след от паспорта человека, который приходил к вам в гости. Видели, что он лежал на столе. Вот пыль везде есть, да, а след от него остался. А паспорт это или военный билет еще предстоит выяснить. Давать сейчас информацию преждевременно, я считаю. Там хозяин забывал кормить эту птицу, да, и падеж идет по разным причинам. Отход идет, потому что трупов очень истощены, неизвестно от чего. То ли от того, что он кормить забывал, то ли еще что-то. То ли от того, что морозы, или просто попоить забыл.
Напомню, в одном из фермерских хозяйств Шпаковского района Ставропольского края зафиксирован массовый падеж птицы. В настоящее время с целью профилактики проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и ветеринарных мероприятий. Доступ посторонних лиц на ферму запрещен. На частную птицефабрику выезжали представители ФСБ и УБОП с целью выяснить, на каком основании предприниматель осуществлял деятельность по разведению птицы. По предварительным данным, птицеводческое хозяйство не было зарегистрировано. В нем насчитывалось до 12 тысяч голов птицы. В каком количестве она пала, уточняется. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Продолжим тему птичьего гриппа. Все более серьезной ситуация с распространением вируса птичьего гриппа становится и в Европе. Практически каждый день приносит сообщение о том, что вирус зафиксирован в новой стране, в Германии. В частности, к работам по созданию карантинных зон власти даже были вынуждены привлечь части Бундесвера. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
К 79 мертвым птицам на острове Рюген, у которых был обнаружен вирус гриппа, прибавились еще две из обнаруженных на севере материков части Германии в районе города Росток, земля Мекленбург-Переднее Померание. Облет острова Рюген группы тележурналистов второго государственного телеканала Германии ЦДФ обнаружил сотни мертвых птиц. Говорит министр сельского хозяйства, продуктов питания и защиты потребителя в правительстве Ангелы Меркель Хорст Зейхофер. Сейчас все зависит от того, насколько удастся ограничить распространение инфекции, и поэтому необходимо как можно быстрее убрать останки всех мертвых птиц. Это сейчас делается, и я надеюсь, что все будет происходить эффективнее, чем в последние дни. К работам по очистке острова и созданию карантинной зоны привлечены части Бундесвера, обученные и оснащенные для действий в условиях применения бактериологического оружия. Общее число работающих в Переднем Померании военных уже достигло 500 человек. Это часть помощи правительства, которую пообещала канцлер Ангела Меркель, посетившая регион, в трех округах которого официально объявлено предкатастрофное положение. Привлечение подразделений Бундесвера стало необходимым, так как власти на местах не смогли самостоятельно справиться с возникшими проблемами. Военные проводят на паромном причале и на единственном ведущем к материку мосту дезинфекцию всех автомашин, выезжающих с острова Рюген. Проведен уже и профилактический забой домашней птицы. Уничтожение нескольких тысяч кур и гусей, наличие вируса у которых не подтверждено, многие считают чистым акционизмом. Но вот мнение одного из, так сказать, пострадавших фермеров, в хозяйстве которого был проведен забой птицы. Я был сначала, конечно, шокирован указанием государственной ветеринарной службы. Но успокоившись, я смог найти аргументы в поддержку этой акции. Для меня как будто свалился тяжелый груз. Ведь мы находимся в непосредственной близости от мест, где были найдены погибшие от вируса лебеди. Было прекрасно, когда отдыхающие на острове могли любоваться с балкона на лебедей, диких гусей и домашнюю птицу вместе. Но последнее время, после сообщения о гриппе из других стран, мы все время жили в страхе, что зараза может затронуть домашнюю птицу и привести к эпидемии. Многие специалисты говорят о том, что птицы, которым сделали бы прививки, могли бы не заболеть и тем не менее оставаться вирусоносителями, и тогда ситуацию невозможно было бы держать под контролем, что показал опыт нескольких стран в предыдущие годы. По мнению президента вирусологического Фридрих-Лёфнер-института Томаса Меттенлейтера, основная проблема в том, что привитую птицу от заболевшей отличить нельзя, так как антитела вырабатываются в организме и той, и другой. К тому же массовые прививки по всей территории Германии, по мнению ученого, организационно очень сложны. В Германии, второй в Европе после Франции производительница птичьего мяса, насчитывается 123 миллиона домашних птиц, стоимость отрасли оценивается в 1,3 миллиарда евро. И для министра сельского хозяйства и защиты потребителя Хорста Зейхофера выбор между прививками и забоем птицы ясен. Хорст Зейхофер. Прививки сегодняшними методами маскируют болезнь и создают большие проблемы, как это было видно, например, в Китае. Ученые работают над вакциной, которая имеет внутреннюю маркировку, позволяющую отличить привитую птицу от непривитой. Это было бы идеальным решением, и я надеюсь, что задачу удастся в обозримое время решить. Зейхофер, хотя и поддержал на совещании с европейскими коллегами в Брюсселе необходимость выработки общей стратегии для всех европейских стран, но был в то же время категоричен. Делать прививки и создавать иллюзию защищенности – на это моего согласия не будет. В Голландии и Франции, тем не менее, в некоторых районах ветеринарные службы намерены провести вакцинацию домашней птицы. Видимо, наиболее вероятной общей линией стран Евросоюза по борьбе с распространением вируса птичьего гриппа станет вакцинация той части птицы, которая не предназначена для переработки в пищу. Европейские министры сельского хозяйства, собравшиеся на заседание в Брюсселе, опасаются бойкота другими странами европейских продуктов питания, содержащих мясо птиц. И в самих европейских странах торговля уже страдает. В Греции, например, покупается птичьего мяса вдвое меньше, чем обычно. Сама Германия опасается в случае распространения вируса запрета экспорта своей домашней птицы внутри Евросоюза. Насколько глубоко удастся вирусу птичьего гриппа проникнуть на территорию Германии, специалисты предсказать не могут. Если дойдет до массового уничтожения домашней птицы, то потребуется решать вопрос и о выплате больших компенсаций фермерам. Пока же для фермеров острова Рюген уже принято особое решение о возмещении ущерба от забоя птицы. Как сообщил генеральный секретарь Союза немецкого крестьянства Гельмут Борн, половину расходов возьмут на себя специальные кассы страхования на случай эпидемии, а половину выплатит государство. Это сделано в виде исключения, так как кассы производят выплаты только при реальном возникновении эпидемии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», информационные часы нашей программы, а в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шар, и я коротко сейчас расскажу вам о главных темах этого выпуска. Мать Андрея Сычева рассказала журналистам о солдатских мучениях своего сына. Как дело Сычева может изменить ситуацию в российской армии? Представитель ООН по правам человека Луиза Арбур в поездке по Северному Кавказу. Что ей показывают в Ингушетии и Чечне? Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушил ли этот приговор принцип свободы слова? И, конечно же, панорама зимней Олимпиады в Турине. В частности, сегодня вечером мы узнаем, с кем сборная России встретится в четвертьфинале хоккейного турнира. Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Аллу Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. При этом Сидоренко получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Глава иранской делегации заявил, что не исключает возможности соглашения с Россией о производстве обогащенного урана на российской территории. Переговоры продолжатся в конце недели в Тегеране. 5 задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. В Красном море найден черный ящик с затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе погибли свыше 1000 человек. В Багдаде взорвана бомба на пути следования министерского кортежа. Министр по проблемам миграции получил ранение к югу от иракской столицы. Ракетному обстрелу подвергся жилой квартал рядом с американскими казармами. Погиб мирный житель, двое ранены. В Воронеже около 1000 сотрудников экскаваторного завода заблокировали вход на предприятие, требуя выплаты долгов по зарплате. В Москве активисты НБП провели акцию с требованием отставки министра обороны России Сергея Иванова. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанц.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в конце недели примет участие в конференции Альянса цивилизаций в Катаре. Цель Кофи Аннана – способствовать разрешению скандала, связанного с публикацией карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. Альянс цивилизаций был основан в 2005 году по инициативе Кофи Аннана и премьер-министров Испании и Турции. Организация стремится содействовать взаимопониманию и развитию разных культур и религий. В Комитет Альянса цивилизаций входит 20 человек, бывшие руководители государств, политические, научные, культурные и религиозные деятели. Россию в комитете представляет профессор МГУ Виталий Наумкин. Лидер группы U2 Боно встретился в Бразилии, столице Бразилии, с президентом страны Лулой. Они обсудили проблемы бедных государств и пути борьбы с бедностью. В понедельник ирландская рок-группа дала концерт в Сан-Паулу. Второй концерт состоится во вторник. Президент Лула осуществляет программу «Голоду ноль», цель которой – преодоление бедности. Треть 180-миллионного населения Бразилии живет за чертой бедности. Популярный среди мусульман певец и композитор Сами Юсуф, прославившийся песнями об исламе и пророке Мухаммеде, заявил, что источником духовности для его творчества является поп-музыка. Это заявление он сделал на гастролях в Каире. Сами Юсуфу 25 лет. Он вырос в Лондоне в азербайджанской семье. Тексты его песен написаны на нескольких языках – английском, арабском, турецком. В репертуар Сами Юсуфа входит песня «Мухаммед», посвященная жертвам трагедии в Беслане. Жерар Депардье – самый высокооплачиваемый французский актер 2005 года, согласно публикации в газете «Фигаро». Его гонорары составляют 3 200 000 евро. Жерару Депардье значительно уступает Жан Рено – 2 300 000 евро. Самая высокооплачиваемая актриса 2005 года – Жозиан Баласко с 1 000 000 евро. В общем списке она занимает 9 место. «Фигаро» отмечает, что 3 из 4 фильмов, в которых в прошлом году снялся Депардье, были коммерчески неудачными. Лидер рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер навестил своего сына в школе в Сан-Паулу. Сыну рок-музыканта 6 лет. Его мать – бразильская телеведущая, в прошлом модель Лусиана Хименес. Группа Rolling Stones дала в минувшую субботу бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В правительстве России обсуждаются планы нового этапа пенсионной реформы, начатой в 2002 году. Теперь предполагается допустить к участию в пенсионном страховании граждан старше 40 лет, а также поощрять тех, кто согласится отсрочить законный выход на пенсию. Подробнее об этом мой коллега Сергей Синицкий.
Эти новации содержат проект закона, подготовленного в Министерстве здравоохранения и социального развития. До сих пор граждане, родившиеся до 1967 года, исключены из системы накоплений на будущую пенсию. Все деньги, которые за них перечисляет в пенсионный фонд работодатель, идут на пенсионное страхование. А за тех, кто моложе, большая часть на страховку, а меньшая на личные накопительные счета. При этом доля 40-летних и старше в общей структуре занятых в стране весьма значительна. Из Москвы научный сотрудник Института комплексных и стратегических исследований Елена Киселева.
В настоящее время доля 40-летних и старше составляет порядка 50%. Именно эти люди имеют наиболее высокий уровень заработной платы. Но вместе с тем эта категория выведена за рамки накопительной пенсионной системы.
Теперь могут предложить отчислять в пенсионные накопления те же 4% от суммы заработка, как и более молодым. Разница лишь в том, что за более молодых эти взносы делает работодатель, а 40-летним и старше предлагается платить самим. Напомню, законопроект только обсуждается. Второе предложение о добровольной отсрочке законного выхода на пенсию можно рассматривать как некий компромисс между крайне непопулярным в любой стране решением и его демографической неизбежностью. Речь идет лишь о тех, кто уже участвует в системе пенсионных накоплений. По планам, государство будет стимулировать добровольную отсрочку ими выхода на пенсию по достижении официального пенсионного возраста. Для женщин с нынешних 55 лет до 60, для мужчин с 60 до 63. В этом случае за каждый год отсрочки государство может доплачивать им сумму, равную половине их годовых отчислений на уже близкую пенсию. Доплата эта по текущим планам не может превышать 2000 тысяч рублей в год. Сумма явно невеликая. С другой стороны, вполне соответствует неким средним показателям. Ведь речь идет не о всех пенсионных отчислениях, а лишь о той их части, которая направляется на накопительные счета, те же самые 4% заработка. При средней зарплате в России сегодня, по официальным данным, 8,5 тысяч рублей в месяц, таковых отчислений в год оказывается всего на 4100 рублей. И потому доплата всего в 2000 означает их увеличение сразу наполовину. Впрочем, еще года два назад в правительстве обсуждались и другие варианты. Елена Киселева.
Альтернативный вариант стоял в том, чтобы доплачивать за каждый проработанный год дополнительно 15% к размеру пенсии. Это решение рассматривалось в 2003-2004 году. Это было одно из предложений Министерства финансов по снижению дефицита пенсионной системы.
Так доплата в накопление или повышение расчетной пенсии за каждый год отсрочки? В Европе, например, единого подхода нет. В соседней Финляндии новый пенсионный закон вступил в силу с 1 января прошлого года. Раньше единый пенсионный возраст в стране составлял 65 лет, теперь от 63 до 68. Геннадий Муравин, Хельсинки.
Можно выйти на пенсию и в 62 года, но тогда человек потеряет 7,2% от полной пенсии, на которую он может рассчитывать, проработав до 63 лет. Если же достигнув 63 лет, человек продолжает работать, то тогда за каждый проработанный год ему добавляют к пенсии по 4,5% и так до 68 лет. При этом средняя продолжительность жизни в Финляндии у мужчин 75 лет, а у женщин 82 года.
В Польше, вступившей в Европейский Союз полтора года назад, официальный пенсионный возраст уже составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Алексей Дзяковицкий, Варшава.
Количество работающих в стране людей пенсионного возраста за последние 12 лет сократилось в Польше более чем вдвое. Если в 1992 году таковых было примерно 16% от всех пенсионеров, то в 2005 менее 7%. В целом льготы для самих людей, продолжающих трудиться и по достижении официального пенсионного возраста, заключаются лишь в том, что они могут получать и зарплату, и полную пенсию. А чтобы заинтересовать работодателей, им разрешено прекратить прежние платежи в пользу таких работников, как в государственные, так и в негосударственные пенсионные фонды.
В Италии новая льгота для работающих в пенсионном возрасте появилась в 2004 году, но она касается заработка, а не пенсии. Юрий Мальцев, Милан.
По закону, кто решает продолжать работать по достижении пенсионного возраста, получает поощрение в виде сокращения подоходного налога на 1/3. Но это правило не касается государственных служащих.
В России, по экспертным оценкам, на каждого пенсионера сегодня приходится чуть более полутора работников. Для сравнения, в Германии почти двое работников на каждого пенсионера. В России это соотношение уже через 10-15 лет может составить 1:1.
Рассказывал мой коллега, экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Олимпийская панорама.
Вновь прозвучали позывные «Олимпийской панорамы», и вновь в прямом эфире «Радио Свобода» спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, еще раз здравствуйте. Что интересного произошло на Олимпиаде за последний час?
Еще раз добрый день. За это время уже разыграны два комплекта олимпийских наград. Сегодня всего в программе 4, вот половина позади. Сперва прошла гонка у биатлонистов, эстафета 4 по 7,5 километров. Здесь сборные Германии, России и Франции составили тройку призеров. А затем состоялся спринтерский этап у двоеборцев, это один прыжок с большого трамплина и гонка на 7,5 километров. Здесь те же трое, что и несколькими днями ранее. Австриец Феликс Готвальд, норвежец Магнус Моан и немец Георг Хеттих разместились на пьедестале почета, но в другой последовательности. На сей раз Готвальд первый, Моан второй, а Хеттих третий. Впереди еще розыгрыш двух комплектов наград. Завершат двухдневные соревнования экипажи бобслеисток в двойках, и мужчины будут соревноваться в конькобежном спорте на дистанции 1500 метров. А еще сегодня начнут соревнования фигуристки в женском одиночном разряде. и Россия получит шанс через некоторое время завоевать четвертую свою золотую медаль в этом виде программы. Ирина Слуцкая входит в число фаворитов. Впрочем, о явных фаворитах говорить сейчас решаются немногие эксперты. Вот, в частности, Нэнси Керриган, американская фигуристка, которая в свое время дважды поднималась на пьедестал почета на Олимпиадах 92-го и 94-го годов. Нэнси Керриган не решается выделить кого-то из фаворитов.
Сказать, кто победит, очень трудно. Все зависит от того, кто лучше настроится в один конкретный день. При новой системе судейства каждый элемент становится еще более важным. Если ты совершаешь ошибку, очки не избавляются. Так что теперь потерять очки ты не можешь, а можешь только накопить их, если будешь делать больше трюков. От этого все и зависит. Победит тот, кто сможет выполнить все эти трюки.
Вот так считает Нэнси Керриган, в прошлом американская фигуристка, которая дважды попадала в призеры на Олимпийских играх. Женские соревнования по фигурному катанию начинаются сегодня, и, ну, уже не будем говорить, что Ирина Слуцкая явный фаворит, но в любом случае один из фаворитов, это уж точно. Ну, а если возвращаться к событиям вчерашнего дня, то вчера три золотые медали были завоеваны австрийскими спортсменами, две в горных лыжах и одна в прыжках с трамплина, благодаря чему, вот если учитывать и сегодняшнюю золотую медаль, австрийцы вплотную приблизились к лидерам неофициального командного зачета. Теперь по 8 золотых наград имеют команды Германии и Австрии. Но немцы опережают за счет большего количества других наград, серебряных и бронзовых, и у них еще есть шанс сегодня завоевать золото, поскольку как раз в соревновании женщин в бобслее, которые завершатся сегодня, как я уже сказал, два экипажа лидируют после первого дня.
Большое спасибо, Олег. В прямом эфире был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. Челябинский военный суд приговорил двух рядовых к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. Один из осужденных получил условное наказание. В Москве завершились двухдневные консультации по ядерной программе Ирана. Переговоры, как ожидается, продолжатся в конце недели в Тегеране. Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. В Красном море найден черный ящик затонувшего египетского парома.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Президент Владимир Путин подписал сегодня указ о создании объединенной авиастроительной корпорации, которая в перспективе должна объединить всех ведущих российских производителей авиационной техники военного и гражданского назначения. Доля государства в создаваемой корпорации составит не менее 70%. Согласно указу, она будет обеспечена за счет внесения в уставный капитал объединенной компании пакетов акций нынешних авиастроительных производств, находящихся сейчас в федеральной собственности. Износ оборудования на отдельных российских гидроэлектростанциях доходит до 70%, что является недопустимым с точки зрения безопасности их эксплуатации. Такие данные предоставили агентству РИА Новости в Комитете Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи. Сегодня в России насчитывается около 100 средних и крупных действующих гидроэлектростанций, на долю которых приходится примерно 20% всей вырабатываемой в стране электроэнергии, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
В предыдущие годы мы наблюдали, что энергопотребление росло гораздо медленнее, чем экономический рост. Но экономика в целом, мировая, если мы возьмем 2004 год данные, выросла на 4%, энергопотребление выросло тоже на 4% примерно с копейками. И мы тоже придем к этому, когда экономический рост будет требовать примерно тех же самых темпов роста и производства энергии, которые замедляются. И масштабных инвестиций сделано в предыдущие годы не было в эти отрасли.
Сегодня на совместном предприятии General Motors АвтоВАЗ должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Главным поставщиком комплектующих для него является Волжский автомобильный завод. В уставном капитале совместного предприятия доля участия АвтоВАЗа и General Motors составляет примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Ижевский автомобильный завод, входящий в группу СОК, стал одним из победителей состоявшегося в Удмуртии регионального конкурса инвестиционных проектов, получив в качестве награды льготы по налогам на прибыль и на имущество в период до 2009 года. Сэкономленные средства, примерно 140 миллионов рублей, предприятие планирует инвестировать в развитие проекта по выпуску легковых автомобилей «Спектра» южнокорейской компании Kia Motors. Их производство на Ижевском автозаводе началось в августе 2005 года. Государственная Дума России рассмотрит в среду в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую в частности сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам в 2006 и 2007 годах доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться с нынешних 25% до 20%, а в 2008 году до 15%. Кроме того, по словам депутата Государственной Думы Владимира Мединского, законопроект устанавливает ограничения и на рекламу так называемых зонтичных брендов.
Зонтичные бренды – это когда под видом конфет или перчика или минеральной воды рекламируется, по сути, водка, другие крепкие алкогольные напитки. Таким образом, легко обходился все предыдущие запреты на рекламу алкоголя. Данный закон жестко определяет, что такое зонтичные бренды, и развязывает руки исполнительной власти по запрету и снятию с эфира подобного рода рекламы.
Объем экспорта программного обеспечения из России в 2005 году увеличился на 50% и составил примерно 1 миллиард долларов, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, до 17 миллиардов долларов. Итальянская компания «Финмеканика», один из крупнейших в стране производителей оборонной продукции, 5 марта, как ожидается, подпишет соглашение о покупке 25% акций компании «Гражданские самолеты Сухого». Сумма сделки не разглашается. Компания «Гражданские самолеты Сухого» была образована оборонным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг» для разработки регионального самолета «РРДЖ». По планам, этот лайнер совершит свой первый полет в марте 2007 года. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 марта вдвое снижает тарифы на перевозку фруктов и овощей из Узбекистана, сообщили агентству «Интерфакс» в руководстве железнодорожной компании этой страны. Накануне президент Владимир Путин потребовал от правительства не допустить дефицита овощей и фруктов на российском рынке в связи с потерями, вызванными холодной зимой.
Правительству нужно подумать над тем, как эффективно заполнить рынок качественной и дешевой продукцией, если мы столкнемся с известными потерями в нашем собственном сельском хозяйстве. Это легко будет сделать за счет расширения контактов наших с производителями в странах СНГ, прежде всего в Средней Азии, чтобы граждане даже не почувствовали на себе никаких проблем, связанных с удорожанием сельхозпродукции.
Правительство Норвегии выставляет на международный конкурс лицензии на разработку 192 нефтегазовых месторождений в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. Это одно из крупнейших подобных предложений ведущим нефтяным компаниям за всю 50-летнюю историю добычи нефти и газа в Норвегии. В основном речь идет о новых месторождениях в уже освоенных районах добычи. Норвегия является третьим в мире производителем нефти после Саудовской Аравии и России, а также одним из крупнейших поставщиков природного газа. Курс доллара на сегодня 28 рублей 14 копеек, на завтра 28.19. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек, курс на среду 33.58. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов.
И завершит второй информационный час программы «Время свободы» материал из Петербурга. В городе продолжаются споры по поводу строительства второй сцены Мариинского театра. Обнародовано экспертное заключение Московского государственного строительного университета, согласно которому подземную часть второй сцены театра по проекту Доминика Перо построить просто невозможно, рассказывает Татьяна Вольская.
Первоначальный проект был предложен протеже директора театра Валерия Гергиева американским архитектором Эриком Моссом. Этот проект был поддержан госстроем, но ужаснул питерскую общественность. Как только не называли моссовский деконструктивистский дворец из стекла и бетона, и мешком, и приспособлением для очистки воды, и архитектурной живодерней. Одновременно с бурной общественной реакцией разгорался конфликт Валерия Гергиева и тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкова, тоже резко выступившего против Мосса. В шуме сражений победила идея международного конкурса. В нем приняли участие 11 архитектурных мастерских, 5 российских и 6 иностранных. 28 июня 2003 года победа досталась французскому архитектору Доминику Перо. Его проект второй сцены Мариинского театра называли самым романтическим из всех представленных на конкурс. В отличие от других архитекторов, заботившихся о форме, Доминик Перо сделал упор на цвете и освещении. Его сооружение должно возникнуть за старым зданием театра, подобно золотистому облаку, полупрозрачному и текучему. Сверху стекло, под ним сетчатый каркас из анодированного алюминия. Это должен быть некий золотистый кокон вокруг старой Мариинки, который, по словам самого автора проекта, должен не спорить с классической петербургской архитектурой, а продолжать ее. Но вряд ли это осуществимо, считает петербургский архитектор Борис Устинов.
Создается один из крупнейших театров мира. И, конечно же, каждый раз хотелось бы, чтобы это было уяснение особой природы театра. Мне могут возразить, что такие уяснения чрезвычайно редки. Палладио, Шарун, Райт и так далее. Это действительно редкость. Но всякий раз, когда строится вот такое игровое пространство, одна из самых больших надежд для архитекторов – это то, что игровое пространство будет проявлено в какой-то новой содержательности и богатстве. А вот с этой точки зрения вот этот театр представляет собой с точки зрения функционально-пространственной банальность. Это типовая структура, которую укутывают в какие-то декоративные новые одежды.
Еще на этапе конкурса раздавались голоса о том, что он не стал архитектурным событием, что его уровень не очень высок. Много копий было сломано вокруг сноса зданий в квартале, отведенном под вторую сцену Мариинского театра. Бурно протестовали жители квартала, когда после долгих споров было, наконец, снесено здание Дворца культуры первой пятилетки. Многие сейчас продолжают утверждать, что это сделано зря.
Выбора и у заказчиков, и у архитектора не было, потому что строится вторая сцена оперного театра. Исходит из стремления сохранить единство пространственное того, что есть, с тем, что должно возникнуть. И необходимо было, конечно, искать пространство смежное с тем, которое занимает современное здание. И выбора не было.
Еще недавно глава федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой так рассказывал о работе на этой площадке.
Вторая сцена Мариинки, сейчас площадка строительная освобождена полностью. Там идет работа по сохранению исторической стены Кваренги, и мы их музеифицируем сейчас специальным совершенно образом, под надзором ГИОПа там и так далее. И там идут сетевые работы, они невидимы миру, но там прокладываются коллекторы, сети. Работа идет по плану. Мы должны сделать так, чтобы не потревожить жителей города, а во-вторых, чтобы это эстетически было вписано в городскую среду.
И вот теперь стало известно, что Московский государственный строительный университет заключил, что подземную часть второй сцены Мариинского театра по проекту Доминика Перо построить технически невозможно. Предложенный способ строительства, по словам экспертов, может привести к неконтролируемому выпуску в котлован воды и грунта и создать аварийную ситуацию. Борис Устинов с этим категорически не согласен.
Я просто сотрудничаю в разработке своих проектов с теми техническими фирмами, которые привлечены к решению этих задач. И я просто просто заинтересован в знании того, что там делается, как работник. Технически эта задача использования подземного пространства, она решаемая задача. Вот нет задач, которые технически не решаем мы.
Что же в таком случае скрывается за устрашающими результатами экспертизы?
Архитекторы оказываются вовлеченными в обустройство жизненной среды, использование и распределение огромных средств. И там, где огромные деньги, там возникают самые разные неожиданные столкновения интересов. Я не исключаю, что и тут. Возможно, и так.
То есть, по мнению архитектора Бориса Устинова, и экспертиза, и выявившееся вдруг отсутствие согласования проекта с разными инстанциями внешнего надзора, все это сводится к старой, как мир сказки, про подковерные игры чиновников и прочих лиц, заинтересованных в том, чтобы направить потоки средств, и весьма немалые потоки, в ту или другую сторону. Таким образом, никто сегодня не может с точностью сказать, будет ли построена вторая сцена Мариинки, и если да, то не изменится ли до неузнаваемости первоначальный проект.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской, который завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – это вновь положение в российской армии. По данным Фонда «Право матери», ежегодно в армии погибают около 3000 военнослужащих. Цифры, опубликованные на сайте Министерства обороны, гораздо скромнее – около 1000 солдат. Разговор на эту тему мы продолжим после объявлений и выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.